Смотритель маяка.
Добрый вечер. Программа или день. Непривычно светло после зимы, да. И так путаешься немного. Хорошо, пусть будет день. Добрый день. Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Глеб Бударин, Настя Титько.
Всем привет.
Вот. Сегодня у нас тема культурная. Очередная культурная тема. Да, культурная. Ну, как молодежная. Она не совсем молодежная. Я думаю, что в процессе беседы. Сегодня у нас в гостях Андрей Стародумов и Вадим Марин, участники брейк-данс команды «Мертвые мухи» Центра уличных танцев «Брейкленд», призеры городских, всероссийских и мировых чемпионатов, участники сборной Кировской области по брейк-данс. Добрый вечер.
Добрый.
Но прежде чем мы перейдем к основной теме беседы, можно одну новость небольшую по поводу пиратства. Ежегодный отчет Global Piracy Report выяснил, что прошедший год объем музыкального пиратства выросли на 15% почти. Вот. Меня удивляет одно. Появилась такая куча всяких стриминговых сервисов по практически дармовым ценам. Там рублей 150, наверное, стоит подписка ежемесячно, где музыки просто тонны. И не надо заморачиваться, где-то ее искать, чтобы скачать там хорошее качество, плохое качество. Почему тем пиратство менее, процветает? Да. Вот число посещений пиратских сайтов составило почти 74 миллиарда по всему миру. Музыкальное пиратство является второй по популярности формой после телевизионного пиратства. Кинопиратство занимает лишь третье место. Ну, ведь сериалы любят смотреть. Ну и особенно процветает музыкальное пиратство в США, России, Индии, Бразилии и Турции. По поводу последней четверки так еще более-менее понятно, но США-то как не стык. Собственно.
Еще и первыми быть.
Да, да, да. Вот. Но, кстати, как у вас, пользуетесь такой музычкой скачанной?
Да, обязательно музычкой пользуемся. Тренировки происходят часто, частые поездки, и без музыки просто никуда. Частенько берем микс из интернета, потому что это быстрый способ взять свежую музыку и прям влить ее на тренировку и получить в итоге крутые движения, новые идеи и
вдохновение.
Ну, а, наверное, все-таки сложнее, потому что вы используете не по большей части, наверное, не ту музыку, которая крутится везде, а какие-то, видимо, миксы довольно редкие.
Да? Для себя, для брейкданса, для бибоев. Просто в повседневной жизни миксы для бибоев вообще редко где-то используются, особенно где-то на радио.
Но, тем не менее, когда мы делаем видео, сверху накладываем музыку, к примеру, либо диджей вживую играет на наших фестивалях, музыка, которая играет фоном, при попытке залить ее на YouTube, сразу же авторские права и все такое.
Ну, это вот. Да, сейчас за этим секунду.
Да, конечно. За этим мы тоже давно эту тему уже знаем, поэтому закачиваем другие источники, где музыка в полном объеме доступна всем и каждому.
Ну, мы все-таки, я думаю, начнем с самого начала. Если честно, вот до того, как я стал готовиться к этой программе, я знаю, что такое брейк-данс. Собственно, в годы моей молодости эта тема очень была популярна в свое время в некоторых кругах Советского Союза. То есть появлялись эти брейкеры. Но, если честно, я думал, что столько воды уже утекло с тех пор, и, собственно, столько новых появилось веяний, в том числе и в музыке, и в танцевальном искусстве. И танец этот забыли. Но, оказывается, нет. Что он до сих пор живет и процветает. Можете немножко нам рассказать об истории?
Да, откуда вообще пошел брейк-данс, его история вообще в мире?
Да, с удовольствием поделюсь. Во-первых, хочу заметить, что сегодня буквально мне задавали такой вопрос, даже сообщили информацию, что, оказывается, многие люди в городе не знают, что брейк жив, что его танцуют, и еще проводятся какие-то фестивали, мероприятия. Многие просто думали, что брейк в какие-то годы однажды завершил свой полет, и все, и прям остались видеовоспоминания, какие-то фотографии и прочее. На самом деле брейкданс жив, жив он уже очень давно, культура растет, культура стареет, это приятно. Вообще брейк зародился в конце 60-х, в начале 70-х в Америке, Нью-Йорк. Это Бронкс, один из самых бедных кварталов. Именно там считаются корни и истоки брейкданса оттуда. То есть, и вот со временем, постепенно наращивая свой возраст, брейкданс до сих пор прям на такой достаточно мощной волне и доступен всегда и всем, я считаю, если заинтересоваться об этом.
Ну, я вот тоже, когда готовилась к программе, прочитала, что впервые для широкой публики танец брейка представил Джеймс Браун. так как в его шоу участвовали брейк-танцоры. Ну, то есть он такой самый первооткрывателем считается. Да,
это команда Good Food, насколько я читал из источников, да, именно. Но, наверное, это все-таки очень далеко. То есть нам, наверное, информация ближе все-таки уже именно, когда появлялись первые команды в Америке. Это Rocksteady Crew, New York City Breakers. Именно вот к этому, наверное, мы относим брейкданс. А да, истоки действительно это Джеймс Браун, такой, можно сказать, родоначальник такого музыкального танцевального фанка, отец. Да, его треки до сих пор звучат на всех абсолютно фестивалях, на всех контестах, и все знают, что Джеймс Браун это прям вот это true. True это значит правда, прям это вот самое, что ни на есть оно.
Ну, там, я думаю, что если копать глубоко, то там можно до их корней докопаться, да. Но Джеймс Браун, да, из Африки Бамбаты, он в свое время там зажигал. Это было весело. Хотя я этого не помню, если честно. Это все подчеркнуто из печатных источников, так скажем. Вот. Ну, а что касается... Мы сейчас говорили про Америку. Понятно, что в Соединенных Штатах брейк, это он был частью хип-хоп-культуры, собственно, и он частью хип-хоп-культуры остается и до сих пор, да ведь?
Все верно.
В Советском Союзе у нас как таковой хип-хоп-культуры в то время вообще не существовало, но брейкеры появились, и они, мне кажется, очень сильно отличались от брейкеров американских.
Конечно. У нас были русские народные движения, которые даже взяты были сейчас, из того времени, и отличались акробатикой, во-первых. Наши танцоры делали акробатические номера, а в Америке уже они делали не просто танцевали как акробатическое шоу, а они танцевали, именно сами придумывали свои движения. А у наших взяты уже были давно. И вот. И в Америке танцевали все, особенно на картонках, потому что не было нигде взять линолеума там. И я хочу заметить, что у наших танцоров были костюмы, у американцев были футболки рваные, они донашивали у своих старших братьев длинные футболки, и из-за этого у нас пошло, даже сейчас мы носим длинные футболки, вот эти балахонистые штаны.
Такой уличный стиль.
Да-да-да.
То есть, собственно, вы сейчас придерживаетесь традиций, да, американских, а не старых советских, так скажем.
Пожалуй, да.
Да, можно так сказать,
вообще, да, зависит, наверное, от того, когда ты начал заниматься. Для меня примером всегда были и есть до сих пор, и прям образцом для подражания американские команды, которые имеют свой конкретный стиль. Они зачастую танцуют вообще в джинсах, просто вот человек как будто шел просто по улице, зашел в помещение, такой, почему бы не станцевать? На нем обычная футболка, на нем джинсы, кроссовки, то есть ты не различишь этого человека на улице, среди там толп таких же точно людей. А вообще брейк нам пришел действительно с огромным опозданием. В Америке это конец 60-х, начало 70-х, а у нас это 85-й год, вот, наверное, первое мероприятие, первые там батлы, насколько я читал, произошли в России. То есть достаточно долгий такой период времени. Мы вообще не знали ничего о брейкдансе до тех пор, пока его не начали освещать в средствах массовой информации.
Мы много о чем не знали в те времена.
Это точно. Вот, и поэтому с опозданием действительно и вот это упущенная такая, можно сказать, пласт культуры, который мы пытались быстро наверстать, все-таки нам не давалась так быстро эта информация, и даже можно сказать, что брейк у нас поделили на верхний и на нижний, хотя действительно такого не существует.
Можно я вот цитату одну приведу? Вышла книга около 10 лет назад Михаила Бастера, называлась она «Хулиганы 80». И он там приводит высказывания людей, которые там вообще о субкультурах 80-х годов, в том числе и о брейкерах тоже. И вот приводит высказывания людей, которые в те времена являлись непосредственными участниками всех этих движений и течений. И вот цитата из книги. «Вначале на дискотеках ставили по одной песне, под которую исполняли трясучку». Трясучку скажете? Потом выползали люди, которым освобождали площадки, так как летали руки-ноги, и исполнялось одно-два заученных движения. Особенно смешно было, когда люди пытались корячиться, изображая атлетические элементы на полу. Уже тогда начались разделения и спецификации. Нижний и верхний брейк. Спортсмены, занимавшиеся акробатикой и гимнастикой, выбирали атлетический стиль, самым сложным движением которого был геликоптер, а все остальные осваивали волны и роботов. Причем тех, кто вертел геликоптер, было видно издалека по стесанным локтям, коленям и заклеенным пластырем подбородкам. Этих людей знали пофамильно, их было всего человек 5 на всю Москву. Уважение к ним было колоссальное, прямо как к Юрию Гагарину.
О, да, я представил себе эту картину. действительно это
было. Ну, в принципе, так оно все и было, да?
Я думаю, да. Вот именно так оно и было. Действительно, брейк появлялся под... То есть играла музыка в каком-то стиле, да, и были такие моменты, когда диджей именно ставил брейк, ломанный бит, достаточно непродолжительный период времени, когда танцоры понимали, что вот именно сейчас надо выходить и прямо показывать все, что ты умеешь. Вот так это получилось, и так это зародилось. А сейчас музыка для брейкданса совсем иная. Она состоит практически вся из ломаного бита, так привычней, так вообще прям очень легко танцорам двигаться, и даже в основном музыка сейчас пишется для брейка уже конкретно под фестивали. То есть это не композиции, которые имеют содержат в себе начало какое-то развитие, там, кульминацию, допустим, там, припев, что-то такое. Просто иногда зачастую это ровный бит с вставками скретча, может быть, некого вокала, иногда и просто без вокала, иногда просто целый часовой фестиваль идет под просто бит, но это не мешает, это танцорам наоборот даже помогает и вводит в такой некий танцевальный транс прикольный, в котором классно находиться и, собственно, не мешает показывать клевые вещи и творить чудеса.
Ну, а остались вот все эти геликоптеры, все эти волны и роботы, или все-таки усовершенствовал?
Сейчас геликоптеры делают даже вообще маленькие дети, потому что у нас развитие уже очень колоссально пошло. Вот когда я начинал, геликоптер еще был очень как бы такой редкий элемент. А вот я не знаю, как у Андрея, вот, геликоптер
у нас все начинали с гелика. Если ты пришел, гелик — это как раз геликоптер. Причем это название только, я так понял, у нас в стране. Вообще во всем мире это называется windmill, ветряная мельница.
Можно объяснить, как это выглядит на словах?
Человек сгруппирован, руки прижаты к корпусу, перевал идет через лопатки, ноги растопырены максимально в стороны, и идет вращение ногами, своеобразная подпрыжка со спины с проворотом через, можно сказать, лоб, и снова на спину, то есть вращательное движение.
И по кругу все это.
По кругу, да, круговые движения с махами ногами, то есть вот в такой группированной, кто смотрит прямую трансляцию, видит, как я сейчас сложился в позе гелика, вот в таком именно положении.
Но это тяжелое. Видимо, уже нет, если сейчас.
Сейчас же дети делают.
Вообще сейчас делают дети. Когда я учился делать гелик, на это я потратил, наверное, полгода. Я плакал на тренировках от гелика. И не потому, что я не мог его сделать, а потому, что мне было больно. Мне никто не мог объяснить, как нужно правильно махать, группироваться и прочее, прочее.
Это поэтому... как раз о стесанных коленях и локтях.
Да, то есть у меня было в норме пришит такой, можно сказать, наплечник от маминой какой-то блузки поролоновый. Обычно на бок в области штанов резинки подкалывалась шапка. Если нужно, еще перематывалась эластичным бинтом, просто чтобы тебе было не больно. Потому что, когда нет информации, ты начинаешь учить, ты вот так или иначе пройдешь через синяки, кучу своих ошибок, просто прознаешь элемент до такой степени, что лучше бы не знать иногда
о
этих штуках. Травмы, ну...
О травмах мы чуть позже поговорим. Я просто о детях хотел вернуться. Сейчас разговор о детях.
Дети более счастливые в этом плане.
Сегодня мы разыгрываем два билета в цирк. Через минут 10-15 мы зададим вопрос. Наши гости зададут вопрос. И правильно ответивший на этот вопрос слушатель, который внимательно должен слушать программу, ибо я так...
И знать наш номер телефона 67-66-33.
Да, сможет получить эти билеты. Вот. Так что дерзайте. Кстати, по этому же номеру можно задавать вопрос нашим гостям, либо оставлять его в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове, где идет видеотрансляция. Вот. Ну и ладно, с геликом мы немного разобрались. По поводу робота и... И волны. Я даже представляю, что это такое. Сейчас с этим кто-то занимается, или это уже такой анахронизм?
Это уже папинг.
Папинг, в смысле? Этим занимались папы?
Папы, ну... Ну, это стиль сейчас танца стал. Раньше-то, может быть, это было и одно и целым, что ты начинаешь танцевать и начинаешь запускать волну. Но даже сейчас, я думаю, танцуют так бибои, когда они начинают выходить, заряжают публику энергии своей и начинают танцевать в музыку.
Но публике, наверное, это проще повторить, чем остальные движения, поэтому...
Ну, волна, я еще помню, это такое, что когда идет батл, он, то есть, волной передает эстафету, так скажем, сопернику. Так ли это? Или это тоже уже прошлый век?
У нас джемы есть такие, это круги, когда просто танцоры входят. Можно сказать, это разминка такая. И, может, когда-то раньше это было, когда волну запускаешь и должен затронуть...
Подхватить другой.
Да, и сразу другой выходит, начинает танцевать. Вот так вот было.
Ну, сейчас это достаточно в свободной форме. Хочешь, запускай волну, хочешь, не запускай волну. То есть все видят, что происходит, все легко втягиваются, врываются. А верхний именно... как верхние стили, топ, дэнс, да, стоя на ногах, в положении стоя на ногах частые в брейке есть. Это в брейке он называется топ, тап, рак. Это верхнее движение. То есть, по сути, это движение, которое используется перед тем, как зайти вниз. Перед тем, как сделать мощную движуху вверху, внизу, ты показываешь свой стиль вверху, свою музыкальность, свой заряд, наверное, энергию, именно запал, с которым ты вышел. Есть очень много схем движений, да, то есть, которые ты можешь использовать, можешь делать на ходу. Этот стиль называется фристайл, да, свободный стиль, когда ты можешь просто, погружаясь в музыку, выдавать некие движения, может быть, даже не имеющие конкретного названия, просто тебе захотелось именно в этот момент сделать так. Вот этот заряд как раз начало танца, топ-дэнс, да, то есть раньше могли называть верхним брейком. Наверное, сейчас такого направления, как верхний брейк, все-таки мы не выделяем. И меня друзья поправили. Нет верхнего брейкданса. Мы все думали, что есть верхний брейкданс. На самом деле верхнего брейкданса не существует. Есть куча стилей.
Нету верхнего брейкданса, нет уже больше белых перчаток, узких очков и бананов желтых.
А узкие очки очень модные в этом сезоне.
Ну, я пока еще не встречал.
Как у Терминатора.
До нас дойдет, может быть, в сезоне следующем эта мода. Все-таки, если откатываться назад, каждый человек, когда вот делает какой-то выбор, он, ну, осознанно, соответственно, и что-то его к этому выбору, ну, как склоняет. Вот почему вы решили заниматься именно этим, и когда это произошло? И под давлением кого или чего?
У меня произошло очень легко. Начну с себя, если можно. 2001 год, когда мой друг пришел ко мне и сказал: «Андрей, я умею делать baby freeze». Я вывел его на площадку, просто попросил показать. Он встал в baby freeze. Я открыл глаза, смотрел, анализировал, что происходит. Я вообще не понимал, что это такое.
А как это выглядит?
Это выглядит, могу показать.
Лучше объяснить. Постараться, чтобы зритель понял.
Baby freeze, да, то есть одно из базовых движений в брейкдансе — это стойка. Freeze от слова заморозка. Baby — это означает базовый такой, да. Раньше его делали просто лежа на полу в позе ребенка, как будто ребенок спит. А потом решили подставить руку в бок и делать то же самое через ладошку, опираясь на руку и на голову. Ноги поднимаются вверх, своеобразное такое получается весы. Переваливается голова, поднимаются ноги. И,
главное, баланс, то есть тут удержать.
Да, баланс и фигура. Тинг, статичная фигура, которая имеет свой вид. Так вот, когда я увидел baby freeze, я попросил друга отвезти меня или, по крайней мере, рассказать, где он этому научился. На тот момент уже в школе, в Кирове были школы брейкданса. Он рассказал про школу Solid Line, в которую он пошел. У меня сразу же закралась мечта сходить позаниматься, но по какой-то причине я не пошел. И буквально через там несколько дней, может быть, неделю, он пришел ко мне и говорит: «Андрюха, все, я нашел танцоров, которые танцуют на улице, просто через две остановки от нашего дома». Мы в этот же день просто побежали туда, и все, я увидел это своими глазами, я никогда не забуду это. Первую вот встречу с танцорами, которая на ДВП, во дворе улицы Блюхера и улицы Свободы, крутили уже настоящий брейкданс, там в шапках делали вращения на голове, гелик. Я увидел стойки на руках, просто меня было не утащить оттуда, и все, я до поздней ночи провел там целый день. И, собственно, наверное, понаглев, уже, пожалуй, в этот же там день я попросился у ребят тренироваться вместе с ними. Это была моя первая команда. Вот таким образом.
Ну, они намного старше, да, были?
Один из участников, да, был намного старше меня, наверное, намного, на 2 года, на 3, может быть. Звали его Влад Сафронов, а его младший брат Ваня был наоборот. Ему было лет, наверное, 9. Он крутил нереальные гелики, и вот если по-честному, я больше прям проникся движениями вот этого Вани, который крутил гелики, нежели движением Влада, который как раз сделал верхний брейкданс.
Ну, вот с геликоптера все и начиналось. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, а вот со скольки лет можно заниматься брейкдансом?
А вас как зовут?
Ольга.
А, Ольга. Очень приятно. Думал, может, мальчишеский голос такой молодой. Ольга, спасибо за звонок. Итак, со скольки у нас?
С 5 лет. Я считаю так. Можно начинать раньше. Это будет не совсем похоже на брейкданс, но привьет ребенку вообще тягу к тренировкам, к тягу к познаниям в области движений, познания своего тела. Именно на брейк-движение это становится похоже где-то 4,5 года, 5 лет. Пожалуй, так. Можно начать раньше.
Это будет подводящее движение.
Да, подводящее движение к брейкдансу, простые перекаты, некие простые стойки, кувырочки. Это классно.
Ну, дополнительно там надо же, насколько я понимаю, чтобы делать все эти стойки, нужно быть физически очень развитым человеком. То есть дополнительно где-то заниматься, сходить в какие-то секции или просто там качать мускулатуру. Нужно это или нет? Или для детей это вообще не обязательно?
Это, я думаю, просто даже... отрабатывать надо просто. Как бы просто базу основную надо отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать.
Упорство, упорство, техника. Ну, техника, то есть иногда маленькие дети просто вообще не ожидают от себя абсолютно ничего. Так же, как и родители, когда смотрят первую тренировку, они, ну, просто так смотрят, как ведет себя ребенок, насколько он быстро адаптируется, а затем они видят, что он встает в какой-нибудь там фриз. Мы его называем, к примеру, жаба номер один, такая простая стойка, когда ребенок прижимает локти к коленкам и переваливается на ладошки вперед. Его голова не касается пола, а ноги уже находятся в воздухе. Вот такой баланс кратковременный ребенок ловит там практически с первой минуты. То есть он, ну, большинство ребят, родители уже просто открыв там глаза и рот, смотрят на это, и ребенок сам не ожидает себя подобного, начинает потихонечку верить в себя. До сложных стоек, конечно, там еще очень далеко, но простые базовые стойки даются детям достаточно прям просто и без дополнительной какой-то спецподготовки.
Ну, такие маленькие победы, они вдохновляют ребенка, мне кажется.
Именно так, именно так.
У нас еще один звонок есть, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас как зовут?
Меня зовут Александра.
Очень приятно, Александра, слушаю.
Какой у вас вопрос?
Я бы хотела спросить, как вы относитесь к женскому брейкдансу?
Хорошо, спасибо.
Ну, положительно, как еще сказать. Есть даже номинации Big Girl. Вот мы бибои, а есть Big Girl, как брейк-девочка. Я бы не сказал, что их так много, но в нашей стране их достаточно, чтобы участвовать в номинациях и делать масштабные фестивали с такими номинациями.
А в Кирове есть?
Да, конечно, есть.
Есть девочки?
Ну, в нашей вот группе Breakland, вот Андрей, я вот особенно, я не знаю.
Наверное, порядка 5 человек, девчонок, занимаются у нас, занимаются активно. Девочки в этом плане очень крутые, исполнительные, ответственные, они, можно сказать, отличницы брейкданса. Это всегда радует, когда приходит девочка на занятия, ты знаешь, что она будет слушать тебя, она будет стараться изо всех сил сделать все движения, которые ты показываешь. Иногда мальчишки пропускают. Они считают, что они, Жень, могут не делать часть движений, потому что, ну, это слишком просто. Девчонки, они старательные.
Это девчачьи.
Да, девчачьи, это легко. Девчонки молодцы. Я лично очень люблю, как они танцуют, как они двигаются. Это всегда особая харизма, особая динамика.
Но нет такого, что отдельно группа девочек, отдельно мальчик. Все вместе тренируются.
Нет, все равно программа, наверное, разная, у мальчиков посложнее.
Нет. Я думаю, одинаковое все, как бы.
Но... Если бы вы видели, что девчонки выполняют в мире...
Это просто стереотип мой, простите, женщины.
Девчонки творят такое, что не все парни могут повторить. Если взять даже нашу страну, там сейчас, если не ошибаюсь, 3 участницы едут на отбор на Олимпиаду в 2018 году, именно в Рио-де-Жанейро.
В Японию.
Ну, отбор будет в Японии, да, сама Олимпиада будет в Рио-де-Жанейро. Номинация Big Girl, именно девчонки, будет представлена. Ого-го, они там дают такую фору парням, что, я думаю...
То есть, Олимпиада какая? Олимпиада по танцевальным видам спорта?
Брейк-данс сделали дисциплиной олимпийской.
Теперь брейк-данс — это спорт, считается.
Да ладно, Олимпиада следующая у нас, по-моему, в Токио.
Молодежная.
Да-да-да.
А, молодежная.
Да, простите. Юношеские Олимпийские игры, 18-й год. Дисциплина брейк-данс.
Кто-то из Кировчан, значит, едет, да? То есть можно за кого-то будет болеть.
Из Кировчан мы очень надеялись на Дикого. Дикий, ты участвовал в отборе?
Нет.
Дикий пропустил отбор. Ему можно было в силу возраста принять участие в отборе. Был создан специальный сайт, Breaking for Gold назывался он, где все абсолютно соискатели места в сборной олимпийской могли оставить свою видеозаявку на участие, и опытное такое титулованное жюри отсматривало эти профайлы, продолжительность там 40 секунд, причем под заранее заготовленные треки они рекомендовали, под какую музыку станцевать, чтобы более выгодно смотрелось. И все участники из нашей страны могли просто прям попробовать и получить место. И тем самым заняв место в сборной, которая ездила в первый раз в Германию. Из Кирова, к сожалению, никто не принял участие. А вот наши соседи, например, Ижевск, бибой Муха, Паша Мухин, сейчас едет в Японию, потому что он уже занял очень крутое место в Германии и будет представлять прям регион.
Ну, то есть потенциал у наших, у российских спортсменов
очень большой.
Не жалеешь, что ты не попал?
Да нет, нормально.
Все еще впереди.
Да.
У нас есть еще один звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот хотелось один вопрос задать, но все-таки...
Но созрело два.
Нет, созрел один. Вот скажите, начали говорить про Олимпиаду, про все. Скажите, а какие крупные фестивали вообще проходят в области, в Кирове, и как вас поддерживает государство? Спасибо. Ну и вообще кто-то поддерживает или нет?
Ну то есть только на свои силы полагаетесь, или все-таки действительно есть со стороны какая-то поддержка?
Уже достаточно давно мы надеемся... В основном только на свои силы. Мы открыты к сотрудничеству. Может быть, мы еще не приняли ту форму или не обрели ту кондицию, в которой мы будем прям очень-очень интересны государству и каким-то его отдельным структурам. Сейчас в нашем городе насчитывается достаточно много, порядка 10 фестивалей в год. Именно по брейк-дансу могу сказать, что это фестивали «Конструктор», городской фестиваль, фестиваль «Вятка-фанк», который является всероссийским, собирает более 10 городов. Это фестивали «Леденец», это фестивали «Кипяток», это чемпионаты по системе «АРТО», общероссийской танцевальной организации. То есть, и плюс куча множества локальных фестивалей, городских, межрегиональных, которые делаются практически там раз в месяц.
Ну и об этом можно узнать откуда? Где об этом пишется?
Вот, где об этом пишется. Нас всегда спрашивают. Как правило, основным нашим источником являются странички ВКонтакте, Инстаграм, прочее-прочее. Мы пробовали развешивать объявления на остановках, их тут же срывают.
Да, не особо работает.
Да, не особо работает. Людей, которым ты объясняешь просто так на улице, приходи на брейк-фестиваль, а смотрят на тебя дикими глазами. Поэтому в основном все участники фестивалей по брейк-дансу и зрители — это люди, непосредственно вовлеченные в процесс занятий, процесс соревнований, родители, которые очень в последнее время начали активно прям интересоваться жизнью своих детей, которые прям поддерживают фестиваль, приходят, они готовы сами танцевать уже вместе с детьми, да, они... Многие уже пробуют, причем сами делать эти движения. Вот. И все это пока на таких началах, именно на собственном таком...
На общественных.
Да, на общественном, на собственном таком запале, да, на вот этой энергии, которую дарят все танцоры. У нас есть партнеры, которые нам периодически помогают, люди, которые заинтересованы в развитии культуры, да, то есть в какой-то мере это схоже с их деятельностью, то есть мы всегда открыты. Хотелось бы, чтобы к нашим мероприятиям, к фестивалям интерес, конечно, был более такой...
Нет, но я представлял, что про кипяток я вот, допустим, знал и то, потому что Джим Шиваев у нас был в студии и рассказывал подробно об этом, но что такое количество у нас проходит мероприятий, связанных вот с стрит-дэнсом, я, если честно, даже не представлял. Нам надо сделать небольшую паузу, но перед тем, как мы уйдем на песню,
все-таки озвучить
вопрос, который, правильный ответ на который, собственно, и дарует человеку два билета в цирк на текущее представление.
Мистер Р.
Да, мистер Р. Вопрос от гостей.
Тогда, пожалуй, так. Я не буду спрашивать, в каком году команда ТОП-9 впервые стали чемпионами мира, потому что вряд ли кто-то знает это. Те, кто не занимается брейкдансом и не интересуется. Простой вопрос для слушателей, кто внимательно следит за эфиром. В какой стране, ну или даже, может, в каком городе, да, в каком городе, в какой стране зародился брейкданс, откуда идут корни, истоки? Самый простой вопрос.
Ждем ответ. Напомню, телефон 67-66-33.
Мы вернемся к разговору через пару минут. Ну что ж, мы продолжаем. Это программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Я напомню, что сегодня у нас в гостях участники брейк-данс команды «Мертвые мухи» Центра уличных танцев «Брейкленд», призеры городских, всероссийских и мировых чемпионатов, участники сборной Кировской области по брейк-дансу Андрей Стародумов и Вадим Марин. У нас, оказывается, есть сборная Кировской области. Да, о чем мы узнали.
И куча всяких фестивалей.
Сегодня, да. Вот, ну и если уж возвращаться к тому, только что озвученному мною, почему «Мертвые мухи»?
Да, почему знаете, такое название? Мертвые, ну, почему?
Нет, есть
вы
мухи,
такие активные,
сонные,
позитивные, да. А у вас название «Мертвые мухи».
То есть даже не сонные, это еще хуже. Да. Хотя, если честно, мухи напоминают мне танцующих нижний брейк, когда они спиной лежат. Ну, да, и пытаются перевернуться.
Вообще, самое интересное, когда мы придумывали название, у нас, наверное, в голове не было даже этого, этой аналогии. То есть 2002 год, когда нам предстояло принять участие в первом фестивале, именно в составе такой команды, у нас была уже команда, но не было названия. А на тот момент были популярны любые названия англоязычные, то есть содержащие слова «streets», «rockets», «incredible», «style», «crew»,
«crazy», наверное.
«Crazy», естественно, Да, кто знает, тот знает историю кировского брейкданса. То есть все вот эти названия, да, они были, они всегда были на слуху, и практически ничего не стоило придумать себе название команды, просто ставя эти же самые слова в другом порядке. Incredible Styles, Rocket Street, Street Crew, Brothers еще, вот. Street. Вот названия, которые были всегда популярны, а мы решили прям немножко выделиться, и когда мы придумывали название, Сергей Сега из нашей команды просто смотрел в окно, за рамой лежали мертвые мухи. Это была весна.
Он просто это был предложил... знак.
Да, мы прям подняли сразу насмех, мы повеселились. И когда мы пришли на регистрацию и стояли уже у стола, и когда нас требовали просто название команды, первое, что пришло в голову, было «Мертвые мухи». Собственно, вот с этого все и началось.
Детей мы так своих называли. Самое интересное, что вот эти вот какие-то визуальные ассоциации, у нас команда была «Кюрасао», они, по-моему, по названию майки, у кого-то на майке было написано, они то же самое взяли. Это все, конечно, очень весело. С торбой на круче, кстати, была немножко другая ситуация. Ну, хорошо. Мы, кстати, забыли то, что мы задавали вопросы, разыгрывали билеты в цирк. У нас есть слушатель, который дозвонился. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Алексей. Мне кажется, я знаю правильный ответ.
Ну, вы, наверное, внимательно слушали программу, я надеюсь. Да. Или просто энциклопедически подкованный человек. Итак, какой был вопрос у нас?
В какой стране, может быть, в каком городе, хотелось бы услышать, зародился брейкданс, как считается.
И даже в каком районе города мы озвучили.
О, это было бы совсем круто.
Итак, ответ?
Ответ: брейкданс зародился в Бронксе, Нью-Йорк.
Да, это верно.
Да, Нью-Йорк у нас один, понятно, что это США.
Не кладите трубку, вам расскажут, как забрать билеты.
Спасибо вам за то, что внимательно слушали. И, смотрите, на все пункты вопроса, собственно, ответили. Хорошо, выяснили мы по поводу мертвых мух, слава богу. Вот. Нет, этот вопрос действительно мучил, потому что, ну...
Не ассоциируется с вами.
Нетипичное название, да.
Если бы не название, наверное, мы бы не пережили прям ряд очень таких знаковых моментов для нашей команды. Нам предлагали альтернативное название, но мы от всех отказались. Может быть, вы назоветесь «Золотые мухи», говорили нам, но «Золотые мухи» и «Мертвые мухи» — совсем разные вещи. Причем не «Дохлые мухи», имена «Мертвые мухи».
«Золотые мухи» — все равно там ассоциации такие идут.
Из 80-х.
Я так понимаю, Вадим, вы недавно приехали из Сингапура?
Да.
Ну, если туда, я так понимаю, не в туристическую поездку, а...
Ну, и, конечно, отдыхать и участвовать в фестивале.
Можно поподробнее, что за фестиваль?
Ну, во-первых, меня пригласили туда как участника в номинации «Seven to Smoke». Это определенная номинация не как один на один, а уже когда встают 6 человек в определенную очередь, и против них один человек встает. И они батлятся, сражаются между друг с другом.
То есть они 6 против одного получают?
Закрытая номинация, абсолютно закрытая номинация, в которую нельзя получить на данном фестивале, нельзя пройти отбор. То есть это номинация именно приглашенных детей, семерка топовых таких мощных танцоров со всей страны, со всего мира.
Кто решает?
Решают организаторы фестиваля.
Просто смотрят видео в интернете, потому что как они могут узнать, как, из России какой-то там мальчик из Кирова. Вот я просто выкладывал в интернет видео, и все. Они как бы увидели меня и пригласили.
То есть в данном случае социальные сети играют... Ну,
да, большую.
Огромный рывок для нашей команды. Мы очень рады за Дикого прям получить место в семерке лучших танцоров наряду там с Филиппинами, там Австралией, так. Японией. Да, прям для нас это очень круто. Мы смотрели все эти батлы уже. Дикий, продолжай.
То есть вы там общались на языке танца больше, да? То есть...
Да, да, конечно.
Ну, это, кстати, записи-то они остались. Допустим, вот кто сейчас услышал это, об этом впервые, может быть, заинтересовался, это можно где-то посмотреть?
Да, конечно, можно набрать в поиске YouTube Radical for Jam юниоры, и все, там сразу выйдет.
Но есть какие-то победы, там какие-то результаты?
Ну, я набрал там только один балл. Не знаю, как там вообще судейство проходило, но выиграл мальчик из Австралии. Если не ошибаюсь, второе место занял из Японии, японец. Но мы еще участвовали в номинации 4 на 4, но нас было трое из России. То есть мы как бы в сборной участвовали. И проиграли японцам. Ну, я не знаю, я говорю, как судейство там проходило, но, не знаю, по мне так мы выиграли.
Если вот действительно к соревнованиям, насколько объективно судейство, вообще как происходит? То есть оценивают как в фигурном катании по каким-то элементам или просто смотрят на красоту движения?
Смотрят на общий танец. Ну, я не знаю, некоторые мои судьи смотрят на сложность, как некоторые смотрят на подачу движения. Я вот думаю, что в Сингапуре именно смотрели на подачу, вот как подаешь движение. На сложность там мало очень смотрели. Вот, так как.
С подачей немножко не получилось.
Ну да.
Ну здорово, я смотрел батлы с Вадимом, с Диким, сразу же после, практически на следующий день после фестиваля, после этой номинации, я понял, почему ему не отдавали победы, и понял, почему ему в то же время отдавали именно как раз эту там победу ему, да. Достаточно даже было получить один громкий балл, чтобы заявить о себе, чтобы тебя заметили соперники, были действительно мощные. Я считаю, что он против одного из самых сильных соперников показал прям очень крутой выход, получил победу. Все, там, радость сразу в небеса. А следующие танцоры были не такие силовые, да, не такие, может быть, техничные, но они давали колоссальную просто энергию.
Да-да.
Такое ощущение, что они просто, да, были вне себя, они выдавали такие прям очень... Это чувствовалось через экран просто до такой степени. А Вадим просто, он показывал колоссальный уровень. Я прям сжимал кулачки до последнего, верил в то, что он победит. Но есть в судействе некоторый такой, можно сказать, такой субъективизм. Это нормально. Любой танцор может показать в пользу как сильного, так в пользу более энергичного, там, пусть менее такого силового танцора. И, конечно, здорово, когда судья умеет обосновать свое решение. Я не знаю, спрашивал ли ты у судей, почему ты проиграл?
Нет, я не подходил, так как я не знаю английский. Они там говорят все на своем, там некоторые вообще на каком-то там вообще языке, они точно не на английском говорят там.
На сингапурском.
На сингапурском.
Кстати, вот действительно соревнования, когда идет подготовка и непосредственно сами выступления, я хотел просто сказать, что вот в фигурном катании есть баллы за технику отдельные, баллы за артистизм. У вас такого нет.
Это на отборе, я думаю, так ставят какие-то баллы особенно.
Да, очень интересная была система на отборе как раз на Олимпиаду на первом этапе в Германии. Прям там были баллы, проценты. Просто прям непривычно видеть обычно такую систему. Как правило, это поднятая
вот, поднятая. Видимо, на отборе это больше спорт, а в финале это больше шоу уже.
Да,
получается.
То есть просто ты должен четко понимать, где какой судья там поставил тебя на какое место и почему. Это, с одной стороны, не очень так привычно для нашей культуры, когда мы привыкли видеть поднятую в твою сторону руку, например, говорящую о том, что ты победил, и этого было достаточно. А здесь все-таки, так как брейк выходит немножко на другой уровень, более высокий, ближе к спорту, здесь хочется уже получить разбор полетов, то есть над чем еще работать, что сделать круче и добавить свой выход, чтобы прям попасть прям в финал. Что?
А само выступление — это набор каких-то заранее отрепетированных элементов, либо все равно там доля импровизации тоже присутствует?
Ну, кому как. Ну, некоторые бибои просто могут выходить и делать импровизацию, фристайл, а некоторые делают только заученные выходы или просто пачки. Пачки — это небольшой сет из трех элементов. Вот они выходят, делают, допустим, сет и фристайл. И так перемешивают. А некоторые просто делают заученные выходы. Прям пам-пам-пам, все, заученный выход сделал, ушел.
Ну и кто чаще побеждает, импровизаторы или все-таки зубрилы?
Ой, ну это сколько судей, столько мнений. Там разные судьи по-разному судятся.
Ну для учеников, вот всегда говорю своим ученикам, что да, на этапе становления танцора, на этапе его прям начала его развития всегда выгоднее смотрятся готовые выходы, которые уже сбалансированы, которые отрепетированы на высочайшей скорости, которые имеют меньше запинок и фрагментов, когда судья видит, что ты думаешь. То есть всегда клево видеть, когда танцор прям вовлечен на 100%, прям не думает на ходу. А те ребята, которые начинают теряться, они, конечно, имеют меньше шансов пройти. У старших такого нет. У взрослых профессиональных танцоров, как правило, любой выход, можно сказать, такой шедевр, когда ты видишь и энергию, и все элементы выполнены, и ты не понимаешь, это заготовленный выход зачастую, или это просто вот твое умение так настолько владеть своим телом и соединяться с музыкой, прям тут уже достаточно сложно.
А все элементы уже придуманы, или все равно появляются какие-то новые со временем? Еще какие-то коленца можно
выбрать? Конечно, со временем появляются какие-то сложнее элементы. А так все базовое. Вот, по крайней мере, вот я знаю, что только базовое большинство есть элементов. Но вот, когда я вот видел последний раз видос, там делал бибой очень сложный элемент, который я вообще ни разу уже такой смотрю. О, вот это да. Такое еще в мире никто не делал. Вот это значит очень ценится. То есть никто такого не делает. А если бибой сделал элемент и кто-то забрал, Это мы называем байт. Это значит...
Плагиат.
Плагиат, да. Кто-то ворует твою фишку, элемент. Это не очень ценится.
Это не круто.
Да, это не круто.
Это карается везде. У нас программа потихонечку подходит к концу. Единственный вопрос, который, я думаю, может многих заинтересовать, можно ли брейку научиться онлайн, то есть по видео, либо это все равно нужен какой-то контакт с преподавателем? Коротко, вот, если можно.
Лучше всего прийти в зал и попробовать прям под присмотром преподавателя, либо самому, чем прям сидеть дома и смотреть обучалки. Я пробовал, это очень тяжело. Можно, но без зала ничего не сделать. То есть нужен зал.
И покрытие, я думаю.
Да,
покрытие.
Желательно тренеры.
Нужны ребята, с которыми ты можешь это делать.
Комната большая.
Парочку таких же ребят, и все будет круто.
К сожалению, у нас программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Андрей Стародумов и Вадим Марьин, участники брейк-данс команды «Мертвые мухи» Центра уличных танцев «Брейкленд». Спасибо вам огромное. Удачи, успехов. Глеб Ударин, Настя Китько.
Всем пока.
Пока-пока.
Хороших выходных.